Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 278-я встреча у нас сегодня, и мы возвращаемся в Ветхий Завет. Я напомню, как структурированы наши передачи. Мы читаем Библию за 5 лет, и вот мы идем так. Книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. Только что мы были в Евангелии от Иоанна, и возвращаемся в Пятикнижие, в первые 5 книг Ветхого Завета, и будем читать последнюю из первых 5 книг. Книга Второзакония. Пятикнижие Моисея, автор Моисей. И состоит оно, как мы с вами уже помним или знаем, из книг Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В переводе с греческого, кстати, потому что название пришло через греческий язык, оно означает «второй закон». Но, во-первых, конечно, никакой не второй. Это скорее второе изложение закона или изложение закона второму поколению израильтян. Но это, конечно, гораздо больше, чем просто изложение закона. Скорее, книгу Второзакония можно было бы назвать книгой опыта и послушания. Кроме того, я не случайно сказал, что название Второзакония пришло через греческий язык, через перевод Священного Писания, который называется Септуагинтой. В еврейском языке такого названия, конечно, не было. Книга эта на еврейском языке называется «Деварим», то есть «слова». По первому стиху этой книги, в котором мы читаем: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Осирофом», и так далее. 38 лет они провели в пустыне, сменилось поколение, и вы помните, почему оно сменилось, и изначально Бог дал первому поколению израильтян, вышедших из Египта, закон на горе Синай. И дальше вопрос, а как им удалось этот закон исполнить? Что, собственно, из всей этой затеи получилось? За 38 лет выросло новое поколение. И было очень важно, чтобы и они получили толкование закона. В частности, в этой книге, в книге Второзакония, Бог не случайно говорит о необходимости учить детей закону Божию дома. Это одна из задач, которые выполнили израильтяне плохо. И, кстати, эту задачу и сегодня мы выполняем плохо. Мы зачастую критикуем кого угодно. И школу критикуем, там все не так. И церковь критикуем, там с нашими детьми неправильно работают. И я соглашусь, что критиковать есть за что. То есть есть совершенно четкие основания для такой критики. Но все же первая и основная ответственность лежит не на школе и не на церкви. Основная ответственность за воспитание, образование детей возложена на родителей. Знаете, родители передают то, что важно, или нет? Я понимаю, что вы прежде всего думаете сейчас, если вы христианин, вы думаете о Божьем Слове, передаем мы Божье Слово или нет. Но давайте так, немножко из истории. Я часто рассказываю своим детям о советских временах. Ну, по некоторым причинам, и для того, чтобы они брали лучшее из тех времен, чтобы не повторяли прежних ошибок. И вот как-то моя дочь спросила меня: «Папа, а вот это действительно важно? Вот то, что ты рассказываешь, оно важно?» И мы начали разбираться. И увидели конкретные примеры. Пояснение того, почему это важно. Ну, в частности, именно потому, что мне удалось рассказать дочери о советских временах, для нее идея того, что взять и так сделать, чтобы не было ни богатых, ни бедных, на человеческом уровне, взять все поделить, она не проходит. Но для того, чтобы она не прошла, то чтобы эта идея сразу отвергалась, я должен рассказать историю. Это уже было, это уже пытались сделать. Ну вот что, собственно, из этого получилось. Да ничего не получилось. Собственно говоря, то же самое происходит и здесь. Но здесь, конечно, ставки намного выше, потому что речь идет не просто о каких-то временах, а речь идет о том, что передал Бог. Мы пройдем по книге Второзакония гораздо быстрее, чем прошли по Евангелию от Иоанна. У нас будет об этой книге всего 20 бесед. Потому что какие-то вещи мы просто проскочим. Но на другие я действительно обращу ваше внимание. Я уже сказал, что книга Второзакония называется на иврите «Деварим» — «Слова». И вот чтобы было понятно, почему это слова, какие это несколько слов, в данном случае слово как длинное высказывание, я расскажу также о подразделении, о внутреннем плане этой книги. Первые 4 главы — это Моисей рассказывает новому поколению о странствиях израильтян. Затем с 5 по 27 главы повторное объявление закона и довольно необычные, неожиданные акценты. Мы об этом еще поговорим, еще увидим. Мы будем сравнивать с тем, что вы помните по книге Левит или книге Исход, и вы увидите, чем необычна книга Второзакония. Затем после того, как Моисей заглянул в прошлое и поговорил о настоящем, он заглядывает также и в будущее. И перед нами один из величайших пророческих разделов Священного Писания. Это Второзаконие с 28 по 31 главы. На самом деле, конечно, можно даже с 27. Ну и затем с 32 по 34 главы реквием Моисею. Это новая песня, которую выучили израильтяне. Но эту книгу называют не только Деварим. Есть и другие эпитеты, которые используют, говоря об этой книге, и другие фразы, которыми ее называют. Ну, например, ее называют пятой частью закона. И потому что она пятая по числу, по порядку, и потому что она пятая как одна пятая от всего закона, от всего пятикнижия. Кроме того, эту книгу часто называют книгой наставления и обличения. И то, и другое слово здесь важны. Это и наставление в законе, но это не просто юридический кодекс. Это еще и указание на то, как закон выполняется или не выполняется. Книгу эту называют также новым изложением закона. Воспроизведением закона. Какова же главная тема этой книги? Я думаю, что мой ответ на этот вопрос вас удивит. Вы уже привыкли говорить о законе, потому что, ну вот, мы с вами несколько раз уже сказали, что да, это новое или еще одно изложение давно уже открытого известного закона. Но основную тему книги я бы все-таки сформулировал несколько иначе, и в эту формулировку я не включал бы слово «закон». Скорее, тема формулируется как «любовь и послушание». То есть уже здесь говорится о любви к Богу? Да, конечно. Слово «любовь» употребляется в этой книге 22 раза, а слово «послушание» и однокоренные его слова 10 раз. Ну и, собственно, именно послушание и оказывается стимулом для любви. Господь не пытается в этой книге дать нам что-то новое. Помните, мы с вами уже читали в Евангелии от Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это было понятно и понятно уже тогда. Мы с вами видим, почему мы соблюдаем Божьи заповеди. Причина к этому, побуждение к этому состоит в нашей любви к Богу. Но и с другой стороны, причина того, что Бог дал нам свой закон, заключается в Божьей любви к человеку. Вот и то, и другое. Наша любовь к Богу мотивирует нас к послушанию. Божья любовь к нам мотивировала его, чтобы дать нам закон. Конечно, то, что мы с вами будем читать на протяжении следующих 20 встреч, это не Евангелие. И я понимаю, что опять найдутся люди, которые будут говорить, зачем нам этот Ветхий Завет. Но именно в книге Второзакония мы совершенно явственно видим связь между любовью и послушанием. Еще одно заблуждение, с которым мы также будем сталкиваться, и о котором хочется сказать сразу. Некоторые современные христиане любят критиковать закон. Закон не то, не сё. Да, закон благ, мы должны это признать, когда читаем, например, Псалом 118. Мы же не будем спорить с Давидом. Но тогда все равно вопрос, а как же благодать? Если закон благ, то зачем благодать? Ответ очень прост. Бог не может спасти нас по закону. Но это вина наша с вами, а не закона, и уж тем более не Бога. Бог спасает нас по благодати, а не по закону. Вот так он устроил. Не потому что с законом что-то не так, а потому что с нами что-то не так. В юности я любил поспорить и спорил до хрипоты о том, какая форма государственного устройства лучше. Мне казалось, что демократия. Теперь я думаю, что и демократия, и монархия, и даже диктатура – это хорошие формы правления. Как так? Да очень просто. Дело в том, что любая из этих форм правления может быть идеальной. Знаете, что портит все эти формы правления? И монархию, и диктатуру, и демократию. Их портит человеческое сердце. Если бы существовал идеальный диктатор, и вокруг него все мы были бы безгрешными людьми, то диктатура была бы прекрасной. То же самое, кстати, относится и к демократии, и к любой другой форме правления. Дело не в форме правления, дело в человеческом сердце. А сами по себе законы – это хорошо. И существуют вечные законы, данные Богом. И вот Божие благословения приходят тогда, когда мы эти самые законы соблюдаем. Итак, перед нами люди из нового поколения израильтян. Они находятся на восточном берегу реки Иордан. И вот-вот им предстоит войти в землю обетованную. Произойдет этот переход буквально через месяц, если брать календарь, изложенный здесь, в этой книге. Ну а поколение, которое первоначально вышло из Египта, эти люди мертвы. Их кости уже рассыпаются где-то в пустыне. Эти люди бунтовали против Бога. Эти люди пренебрегали Божьим законом. Эти люди ознаменовали себя неверием. Неверие – это, конечно же, грех. И закон был ослаблен слабой плотью. Давайте еще раз поймем. Закон – это хорошо. Но плоть, наша человеческая слабая плоть, его ослабляет. И вот уже в конце своей жизни Моисей показывает дальнейшее движение истории в свете Синайского завета. Мы узнаем, кстати, что закон был дан не только людям, но и земле. Ну а в конце книги мы выучиваем новую и замечательную песнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что еще важно об этих людях, которые слушают закон, излагаемый Моисеем? Эти люди не знакомы были с синайским переживанием, с синайским опытом. Вот поэтому теперь Бог повторяет для них закон. И еще я колебался, сказать вам об этом или нет. Само это утверждение вполне понятно. Мое объяснение, может быть, кому-то не понравится, но все-таки скажу. Именно на книгу Второзаконие больше всего нападают критики Священного Писания. Изначально стали нападать на авторство этой книги и говорили, что Моисей никак не мог написать ее, потому что в то время не было письменности. Позднее, однако, было доказано, что письменные языки существовали уже во втором и третьем тысячелетиях до нашей эры, до Рождества Христова. И гипотеза о неграмотном Моисее рухнула. Еще одна распространенная некогда гипотеза заключалась в том, что Второзаконие было написано для того, чтобы превознести и возвысить Иерусалим и иерусалимское священство. Это так называемая теория графа Эвельгаузена. Однако ни Иерусалим, ни тем более иерусалимское священство не упомянуты в этой книге. Думаю, что, и вот тут уже будет мое предположение, да, вначале это было уверенность, теперь это предположение. Предположение вот о чем. Сатанинские нападки на книгу Второзакония связаны, возможно, с тем, что именно из этой книги цитирует Иисус, когда противостоит сатанинскому искушению. Мы читали об этом в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Например, Иисус цитирует Второзаконие, 8 главу, 3 стих. Подробнее туда сейчас переходить не будем. Когда будем уже по тексту идти, до этого обязательно дойдем. Скажу пока, что в каждом из своих искушений в качестве оружия Иисус использует именно книгу Второзакония. Если уж что и возвеличивает книга Второзакония, то это Слово Божие, а никак не каких-то священников, которые находятся в несуществующем еще в данный момент Иерусалиме. 6 глава, 7 стих книги Второзакония. «И внушай их, то есть слова, внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть говори всегда, свидетельствуй всегда. Это часть того, что говорит Бог через эту книгу. Кроме того, необходимо отметить, что ветхозаветные пророки тоже часто цитировали книгу Второзакония. Ну и в Новом Завете мы находим около 80 указаний на эту книгу. Итак, первый раздел книги Второзакония – раздел о том, как Моисей пересказывает новому поколению странствование израильтян и его итоги. Это первые 4 главы. Моисей фактически рассказывает и объясняет закон. Но вернемся к тексту. 1 глава, 1 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом, в пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом». То есть Моисей буквально стоит и изъясняет слова, изъясняет закон. Очень четко описано окружение, где это находилось. Знаете, зачем? Я думаю, одна из причин заключается в том, чтобы показать, что с этого момента, с этого места видна обетованная земля. Моисей буквально видит эту землю. Я думаю, что тогда, в то время, обетованная земля была зеленая, покрытая яркой, красивой, свежей растительностью. Это сейчас там пустыня, но тогда была зеленая земля. Второй стих, я думаю, кого-то из вас поразит. Послушайте внимательно. «В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни». Вот это расстояние, которое описывается здесь, мы знаем про него две вещи. Во-первых, мы знаем, что это расстояние можно пройти за 11 дней. 11 дней пути. А во-вторых, мы узнаем, что израильтяне проходили это расстояние 38 лет. Вот так. 11 дней или 38 лет. Почему так долго? Из-за своего неверия, из-за своего упрямства. Мы, между прочим, тоже медленно учимся, как и они. Они могли бы пройти по прямой линии, но в результате их куда только не кидало. И вот 38 лет вместо 11 дней. Третий стих. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. 5. Очень четкое указание, когда это произошло, и Моисей говорил все всем сынам Израиля. Кстати, несколько позже в книге мы узнаем, что Моисей этот закон записал, и то, что было пересказано устно, теперь доступно нам письменно. Давайте спустимся вниз и 9 стих посмотрим. «Я сказал вам в то время, не могу один водить вас». Моисей вспоминает о своей первой ошибке, совершенной в пустыне. Тут две ошибки упоминаются. Одна из них – ошибка Моисея, другая – ошибка народа. Так вот, первая ошибка. Бог позволил ему, Моисею, поставить старейшин. И Моисей это сделал. На самом деле, это начало того Синедриона, который потом, через много лет, приговорит Христа к смерти. Но на самом деле этот комитет, эта комиссия был не нужен Моисею. С Моисеем был сам Бог. И зачем ему какой-то комитет еще создавать? То есть здесь, вот в этих действиях, уже заложены основания для той бомбы, которая взорвется позже. Эту ошибку искать людей вместо того, чтобы уповать на Бога, мы повторяем то и дело. Я неоднократно слышал о церквях, где есть пастор и совет. И вот страшно бывает, когда пастор действительно проповедует Слово Божие, действительно несет служение, но в церкви появляется совет, который не хочет слушать пастора и начинает противостоять пастору. В таком случае либо пастор, либо совет должны уйти. Кстати, по моему личному опыту, в большинстве таких случаев должен уйти именно совет, при условии, конечно, что пастор действительно твердо стоит на Божьем слове и продолжает его проповедовать. Потому что если пастор проповедует слово, то совет обязан его поддерживать. Если не поддерживает, пусть он этот совет и уходит. Но реально, я, конечно, могу призывать сколько угодно, но я знаю, что такие люди не уходят. Они скорее попытаются разбить церковь, разделить ее. Да, Моисей совершил ошибку, эта ошибка была серьезной. Но ошибся не только он. Была еще одна ошибка, и ее совершил народ. Читаем дальше. «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Да, это исполнение обетования, данного когда-то Аврааму. «Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тяготи ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вот это, кстати, то, что нужно было сделать. Это не лидер, это не Моисей себе избрал, это Бог избрал. Это вполне нормально. Но дальше была еще одна проблема. 19 стих. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарийской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарийской, которую Господь, Бог наш, дает нам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Вторая ошибка заключалась в том, что люди не доверились Богу. Бог говорит, я даю вам эту землю. А люди говорят, давайте разберемся, нужна она нам или нет. Вторая ошибка – это ошибка неверия. И, собственно, именно из-за этой ошибки Израиль и остается в пустыне. Потом приходят эти самые шпионы, эти самые разведчики. И только двое говорят, что да, надо идти вперед. А израильтяне слушают большинство и остаются в этой пустыне. Дальше про Халева и Иисуса Навина. Про Иисуса Навина будем обязательно говорить подробнее в следующих передачах. Про Халева также. Эти люди оказались единственными, кто действительно уповал. Эти люди оказались единственными, кто готовы были войти в землю. 26 стих. Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. И так далее. Это неверие. Как все похоже. Зачастую заблуждение родителей отзывается на них, но потом Бог начинает обращаться к детям. Я помню поколение христиан после крушения Советского Союза. Этим людям негде было учиться благочестию. Дома они скорее могли увидеть отца, пришедшего с очередной попойки. Но Господь обращается к ним и призывает их, потому что Бог милостив. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.